Приветствую всех, кто пришел вовремя. Ну и тех, которые вот стали недавно слушать эти лекции. На этой неделе такая небольшая странная вещь произошла. Меня хорошо слышно?
Да.
Хорошо. Какая-то информация со стороны пришла, отчасти через интернет, отчасти нет. И я немножко повернул курс парусника под этим влиянием. Ну, так бывает. И сегодня у нас вот будет, начнется, по-видимому, три занятия, я не думаю, что... Хотя кто его знает? Тут нельзя сказать. Не меньше трех, так скажем. А потом мы вернемся к теме. И почему вот здесь происходит расставка, что на самом деле тема, которую мы изучали, она напрямую связана с тем, о чем пойдет сейчас речь. Это просто иллюстрация прямая, поэтому я ее вставляю здесь. Значит, сегодняшнее занятие пойдет на тему Мессиях. И вопрос будет в том, сколько их? Два или один? Значит, с одной стороны, известно из источников, что два. А с другой стороны, несколько странно, потому что Мессиях – это центральная фигура в душах народа. И тут должен быть только один центр. Вот получается некоторое несоответствие концепции и тому, чему нас учат. Вот это мы сегодня будем разбираться, как оно на самом деле обстоит. Откуда вообще известно, что два Мессиях? Вещь-то странная, должен быть один. И когда я первый раз услышал, что два, я удивился. Вот. Так, значит, откуда известно, что два? Ну, это написано в книгах авторитетных. Талмуд, Мидрошим, Зоэр, ну и комментаторы, естественно, вслед за ними. Дальше возникает вопрос, откуда в этих источниках это появилось, откуда они это узнали? Источники написали люди. Вот и возникает вопрос, откуда они это узнали. Источники солидные, поэтому я не говорю, что это в плане, а может нет. Вопрос, откуда они узнали? Из пророков. Пророки, они уже не совсем люди. С одной стороны, конечно, люди, но с другой стороны, момент пророчества их выносило туда наверх, где материальное теряло свою силу, и им показывали что-то. Кто показывал? Творец мироздания. Вот это оттуда это пришло. В этом принципиальная разница иудаизма от других. У них есть соображения, там пришло что-то сверху, здесь вот опирается на такие источники. Так вот, значит, это пришло как это знание, что их два Мессиях из пророчеств. Ну и самое главное пророчество – это Пятикнижие. Автор Моше Рабейну этого пророчества. Где там это? Где там указание на два Мессиях? Нет никакого сомнения, что оно должно там быть. Что факт фундаментальный для всего процесса и для всего сотворения мира. Мидраш, например, говорит, что душа Мессии была создана еще до сотворения мира. Что за этим стоит, это отдельный вопрос, но, вне сомнения, это фундаментальный факт, который должен найти место в Хумаш. Ну, а где? Значит, про двух Мессиях. Вроде явно не сказано, но и это понятно, потому что это знание фундаментальное плюс спрятанное. Большая тайна творения. тайну Творца. Почему он так сделал? Чтобы не каждый мог протянуть свою руку в это место. Скрыл. С другой стороны, есть Пятикнижие, там он это, значит, написал. Вот вопрос, где? Ну, про два Мешиаха это уж совсем сложный вопрос. Сначала посмотрим про одного Мешиаха. Значит, мы сейчас пойдем в Хумаш. Это Берешит, 49-й перек и 10-й пасук. Речь идет о том, что говорил Яков Авину перед смертью своим сыновьям. Он каждому нечто говорил, что сообщает суть того, что будет с этим сыном происходить. И вот там есть про Игуду несколько, значит, псуким, несколько предложений. И в частности, это вот 10-й пасук и 49-го перек. Говорится следующее. «Не отодвинется шевет, скипетр, ми Игуда, от Игуды». И законодатель из его потомков, значит, понимаю, тут трудно точно переводить по-русски, поэтому примерно так, и не отодвинется от законодателя его потомков, пока от кей его шила, пока он не придет в шила, и к нему стечение народов. Вот такой пасук. Значит, о каком шило идет речь? Место. Значит, место шило. Ну, вот в Эрец Канаан было такое место. И сейчас в Израиле есть. Это место в те времена было выделено из остальных. Там хранился ковчег. Там был первосвященник. Туда приносили жертвоприношения. Со всех концов земли Израиль, Эрец Канаан. Там собирались люди в определенные дни. Это был духовный центр. Об этом ли шило здесь идет речь? Значит, в том шило, которое в Танах, там написание несколько иное, чем здесь, в этом пасуке. Здесь появляется лишняя буква, буква Ют. Но это еще не говорит о том, что это другое место, потому что, ну, в Хумаш бывает такое, что вставляют какую-то букву или убирают ее. Но, что написано в конце пасук, и к нему стечение народов. Это в Шило точно никогда не было, и сейчас нет. Значит, мы должны сказать, что это совсем другое. Речь идет, стечение народов – это только в конце времен, что у пророков предсказано, что народы, они будут стекаться, значит, в Иерушалаем именно, вот в Иерушалаем, не в Шило. Поэтому возникает вопрос, а при чем тут Шило? Про что Яков Авину говорит здесь? Он не указывает конкретное место. Потому что по смыслу, по сути, тут про другое речь. Тогда что здесь? Значит, Зоэр приоткрывает завесу. Считает гематрию этого слова «шила». И получается 345 – это гематрия имени Моше. И речь идет здесь о Мешиях. К нему стечение народов. Кому? К Мешиях. Значит, получается отсюда моментально, что Моше – это Мешия в конце времен. Что очень хорошо. Почему? Потому что мы говорили уже, что фигура Мешиях, она единственная. И почему в первую голову должен быть один, а во вторую голову другой? Мешиях один по концепции. Вот здесь пасух на это прямо указывает. Когда говорится про Мешиах, который вот в конце, Всплывает имя Моше. Прямое указание. Шейх один. Дальше возникает большая проблема, что здесь в этом пасуке говорится про Иегуду, про потомков Иегуды, то есть про Мишея бен Давид, древо Давида. А Моше он левит, он от Леви. Здесь уже начинается, значит, непонятное, нас Хумаш запутал. Значит, ответ будет базироваться на фундаментальной концепции, которую полезно иметь, так сказать, в виду, когда изучаешь эти вещи, про души, такое. Дело в том, что есть две линии. Одна линия родословная, генетика как бы, родители, дети, внуки, правнуки и так далее. Это генетическая линия, наследственная. Другая линия – это линия Гилгулим, линия прихода души в этот мир. Эта линия уже, она сама по себе. Душа когда-то была создана, начало сотворения мира. И вот в какой-то момент он ее отправил в это плавание, в какое-то рождение, один Гилгуль. Через некоторое время, значит, она выходит из игры этой, в которую мы вовлечены. Потом снова ее посылают в этот мир. И так далее. Вот это Гилгулима есть. Это путешествие души, которое никоим образом не связано с генетикой. Народ произошел от Авраама. Это генетическая линия. Души, конечно, нет. Авраам не является отцом еврейского народа по концепции душ. Души были сделаны намного до того, как Авраам появился. Он сам тогда был сделан давно. Они появлялись и до потопа, и после потопа. И не обязательно, значит, они вот связаны с Авраамом. Это отдельная линия. Не родословная, генетическая. Значит, ну, если так, вот это так, значит, когда говорится про Мишиах бен Давид, имеется в виду генетическая ветвь или линия Гилгулим. Когда говорится про Мишиах бен Йосеф, что имеется в виду? Генетическая линия от Йосефа или Гилгулим? Ну, вот здесь вот этот пасук. Мы видим, что Моше по генетике никоим образом не связан с Давидом. Даже с Иегудой. Вот в этих двух линиях, генетической и линии душ, конечно, линия душ, она определяющая, она главная. Что в человеке, который вот здесь, есть душа, есть тело. Тело – это генетика. Родители, значит, предки, а душа, она, значит, пришла со стороны, вот их соединили. Тело здесь является, вот генетическая линия является как бы условием прихода той линии в этот мир, линии души. Вот для чего она нужна здесь. Но суть вот в той. Значит, поэтому, когда мы говорим Мишиах бен Давид или Мишиах бен Йосеф, мы имеем в виду душу. Почему? Потому что вот эта душа, она плавала по рождениям. Ну, один раз она в конце придет. Моше пришел раньше, потом в конце пришел. В конце он придет в линию Давида уже по генетике. Но сами по себе вот эта концепция Мишиах бен Давид, Мишиах бен Йосеф, это концепция духовного движения, души. от одного момента до другого, Гильгулим. Ну и тогда возникает сразу моментальный вопрос, а при чем здесь Давид и при чем здесь Йосеф? Если мы не говорим о происхождении по рождениям здесь, то какой смысл этих терминах? Давид и Йосеф? Это вопрос. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо поднять голову и посмотреть не то чтобы в небо, а за небо, что там выше находится, в том, другом измерении. И полезно же взглянуть в существование самого Творца, где корень всего. Но, значит, у нас есть такое зрение замечательное, чем можно настолько поздравить, что у нас есть литература, которая это все так выясняется. Ну, литература, я имею в виду Хумаш, например, как основной источник жизни. Так вот, значит, давайте посмотрим в ту сторону. И причем некоторые знания, такие общие знания из тайного учения, из Каббалы. Вот там нас учат, что есть разные области. Есть та область, которая называется, например, Яков. Есть другая область, которая называется Исраил. Есть еще одна область, которая называется Авраам. Есть область Моше. Есть область Адам и другие. И вот среди них есть две области. Йосеф и Давид. Это области верхнего мира. Что это за области? Значит, ну вот здесь можно предложить два описания. Если осмотреть бытие Творца или другой какой-то область, там есть 10 уровней. И в этих 10, вот если мы спускаемся сверху, 1, 2, 3, к низу подходим, получаем 9 и потом 10. Вот 9 называется Йосеф, а 10 Давид. Я сейчас говорю не точно, огрубляя, не вдаваясь в детали Каббалы. Нам сейчас важно увидеть идею, а Каббалу мы не изучаем просто. Что-то если вот взять за основу 10 уровней, тогда получится Йосеф на 9, а Давид на 10. И дальше там берут еще по-другому, берут не 10 уровней, а 7, как 7 дней творения. Ну и делают соответствие между 7 и 10, это там все просчитывается, все так гладко выходит. Так вот, если взять 7, тогда и тоже считать сверху, получится 1, 2 и так далее. 6 – это Йосеф, и 7 – это Давид. То есть 6 и 7 – это наиболее приближены к творению уже. Мы находимся в корне творения, а сейчас мы приближаемся уже вот за этой чертой, за 7 или за 10 стоит уже творение. Ну, и вот Мишиах бен Давид и Мишиах бен Йосеф, они получили название свое, имя, не по генетике здесь, в этом пространстве, потомства, а вот по принадлежности к этому верхнему измерению. Йосеф идет на 6 уровень, а Давид на 7. Ну и поскольку это центральные фигуры в душах народа, то там вот в этом 6 уровне и 7 есть тоже свой центр. И в 6, 7. Вот оттуда и пришли эти две души. Та, которая 6, она зафиксирована как Мишиах бен Йосеф, а 7 Мишиах бен Давид. Так, теперь посмотрим на это с числовой точки зрения, с числых. Начнем с Давида. Давид гематрия 14. И мы говорим, что он отвечает 7 уровню. Седьмой уровень – это нижний в верхнем пространстве. И верхний в нижнем пространстве. Это как бы, как мы говорили на последнем, по-моему, занятии, потолок и пол одновременно. Перемычка сверху, смычка седьмого – это нижний уровень Творца и того, что начинается дальше, творение. Так вот, у этого уровня, который является как бы и потолок, и пол одновременно, и получится 14, потому что 7 и 7, мы должны удвоить это 7. У него природа получать сверху и быть корнем для того, что внизу. Поэтому гематрия слова «Давид 14», она очень удачна. Дальше, этот уровень, вот этот седьмой, он имеет название «Малхут», «Царство». Тоже подходит. Давид был царем. Он получил царство. И потомки от него получили царство. И в конце будет царство. То есть мы видим, действительно, вот эта концепция Давид, если мы посмотрим не на... Посмотрим вот в плане верхнем души этой линии. И в плане того, что здесь происходит, они сходятся, в общем. И очень дальше сходятся. Теперь Йосеф. Это уже шестой уровень. 6 умножить на 26 получится 156 от гематрии имени Йосеф. Шестой уровень. Имя Йосеф 156. И вот они связаны через число 26. Это имя Юткей-Вавкей. И вот мы здесь видим специфику этого Мешиах бен Йосеф. Его главная функция – это пнемиют, это внутреннее. Имя Юд-Кей-Вав-Кей – это внутреннее для всех букв, это внутреннее всего, душа всего. Это специфика Мешиах бен Йосеф. В числах мы это видим. Ну и тогда мы должны сказать, что по субординации, что ли, в определенном смысле Мишель бен Йосеф выше. С другой стороны, Мишель бен Давид выше, потому что он царь. И здесь два момента, и то, и то. Но в плане вот такого духовной силы, по-видимому, Мишель бен Йосеф, он посильнее. Так. Дальше возникает вопрос, ну, а зачем вообще нужны два Мешиах? Ну, и раньше у нас же вопрос был, это нелогично, должен быть один. Но нелогично, нелогично, наверху две области. Тут... Мы слишком высоко забрались, и он туда просто не дотягивается, этот интернет. Но мы продолжим, тем не менее. Так вот, зачем два Мешиах нужны? Есть такой момент, когда эти два уровня, шестой и седьмой, соединяются специальным образом. Шеф от шестого уровня специальным образом идет вот седьмой. Вот эта специфика этого момента, это есть на самом деле геула, выход из галута. А если они разъединены, шефа, конечно, идет между ними, но вот не тем специальным образом. Тогда это галут. Так это наверху работает, и так проявляется в нашем уже пространстве, в нашем измерении. Так в нашем измерении есть две вещи. Геула, Мицраим, и потом, которое будет, и Галут. Это в точности отвечает вот тем двум состояниям, шестому и седьмому уровню, вместе они или порознь. И отсюда два меших. Потому что в этом состоянии галута есть место этому. Это фиксирование того, что вот есть наверху две самостоятельные линии. Шестой уровень, седьмой. Есть связь между ними тоже, но они работают самостоятельно тоже. Не как бы вот как два полушария в мозгу связаны вместе. Там одно. А вот две руки, они одному телу, все-таки одна и другая врозь. Поэтому вот этим объясняется, что по плану Творца есть место двум меших. И в то же время, когда вот это соединение там наверху 6-8 имеет место, момент Геулы, и это означает, что эти две души, Мишель бен Йосеф и Мишель бен Давид, они соединятся вместе, и получится одна. И не будет двух меших, будет один. Это как раз то, что было в Мицраим. Мицраим был только один. Что вот исходя из этой, из того, что сейчас говорится, можно сказать, что вот на тот момент у Майше эти две души, они сошлись вместе. И в конце так будет. Момент Геулы. Будет разница между тем, что случилось с Майше, вот это соединение душ, и тем, что будет в конце. Это мы выясним не сегодня, но вот в следующий раз уже. В чем именно разница будет состоять. Но по общей концепции, вот этот момент, который мы понимаем теперь, почему и два Мишиих правда, и один Мишиих правда. Потому что наверху так. Вот и все. А раз наверху так, ну тут ничего не сделается. Это план Творца. Он сделал, сказал, так и стало, все. И мы живем в этой реальности. Что самое интересное. Так. Теперь насчет рассуждения про верхний мир. Ну и теперь вопрос, а где же Хумаш эти два Мишиих отражены? Поскольку вещь, как говорил же, краеугольная, должно быть сказано про это, и не в одном месте только, не только в одном месте. На самом деле, поскольку Хумаш – это вот основа всего того, что происходит, а то, что происходит, имеет разные аспекты, то это должно появляться и в одном месте, и в другом, и в третьем, и в десятом. И на каком большем здесь мест на это? Это вопрос центральный. Так вот вопрос, где хотя бы одно место найти для начала, где мы имеем ссылку на двух Мишиих. Так, значит, мы сейчас идем в Хумаш Шмот, 33-й перек, и мы сейчас два псуким оттуда рассмотрим. История про то, когда уже был Хатейгел, грех тельца этого, прощение пришло. И дальше Моше стал просить Творца, чтобы он показал ему свою славу. И вот что здесь сказано. Двадцать первый пасук. Ваёмер Ашем, иней, маком ити, сказал, значит, Всевышний, вот место со мною. И я, и ты, сейчас. И ты встань на скалу. Значит, пасук. Ну вот есть какое-то специальное место, которое с одной стороны обозначено как скала, А с другой стороны сказано, что это место со мною. Ну, если это место Сашем, тут имеют Кейвавкей, по-видимому, это крайне специальное место. И вот о нем Пятикнижие говорит. Ну, хотелось бы узнать описание этого места. Для чего? Ну, понятно, для чего? Хочет сюда попасть. А может сказать, что вот это не по твоему росту, оно высокое чересчур. Это верно. Но с другой стороны, значит, есть Мишиах, ну вот Маше, это место для него. Но есть люди, которые идут вслед за ним, идут его дорогой. Есть вот эта возможность подключиться к этой силе. Ну, не встанешь на вершину, да. Это, в общем, очевидно. Но, с другой стороны, важна дорога в эту сторону. Это уже про смысл жизни. Это же касается. Поэтому крайне интересно узнать описание этого места, чтобы нащупать эту дорогу и идти по ней. Что вопрос практический. А где написано? Где это место? Ну, опыт изучения Хумаш говорит о том, что если начал автор книги «Творец мироздания» что-то говорить, открывать что-то, то он же заботится о нас, о изучающих, и он покажет описание этого места тоже. И не где-то там в конце Пятикнижия или в другом каком-то месте, а вот прямо здесь. Этот пасук или следующий, или предыдущий, но где-то в этой области. Это правило, которое работает всегда. Надо только суметь разглядеть. Так вот, мы сейчас будем искать в этом пасук описание этого места, которое самое близкое к Творцу мироздания. Люди говорят, я хочу быть ближе к Творцу. И как? А вот как? Вот сейчас будет сказано, как. Дальше будет проблема с пользователем описанием. И люди, которые говорят «хочу», а у них дистанция большого размера от «хочу» до реализации. Они не знают уже, в какую сторону идти. Она всегда работает. Но первая ступень – это понять, а про что здесь. Ну, давайте исследовать. У нас есть методы исследования. Числа, буквы. Это то, что мы имеем. Вот давайте применять. Гематрия этого слова «идти со мной» 411. Теперь кому предлагается встать на это место? Майше. Майше подходит для этого места. Иначе не предложили. Ну, так давайте посмотрим соотношение между Майше и этим местом. 345 и 411. Как эти два числа связаны между собой? Тут вычисление очень простое. Некоторые в математической школе учились, они уже, наверное, сосчитали. 66 получается число. А это известное число. Если считать от начала хумаш, от первой буквы, и посчитать 1, 2, 3, и добраться до 66, мы получим букву мем, которая указывает на исправление творения. Это мы изучали уже на прошлых занятиях. Помните, руах луким. Душа луким витала над водами. Это вот оттуда. 66-я буква как раз на это выходит. И мы говорили вслед за Геморой, что это душа Мишиах. Сам одновременно и Руах Элоким, и душа Мишиах. Так вот у нас здесь и получается концепция Мишиах и число, связывающее Майше, которое Мишиах, с этим местом, как раз и есть 66. Это, за этим числом стоит концепция тикун, исправление. Это вот первый параметр, первая характеристика этого места. Хочешь подняться на эту скалу, приблизиться к этой скале, карабкаться на эту скалу. Вот перед тобой первая проблема. Число 66, иди за ним. Исправление, тикун. Что такое тикун? Это выяснялось тоже уже, значит, много раз, когда человек превращает себя в существо, адекватное для приема влияния Творца, шефа, идущего от Творца. Это определение тикун. Значит, справить себя, доделать. Это число 66. Кстати, само слово тикун, оно имеет гематрию 566. 500 – это ссылка на Ганейден, до греха, да, все в порядке было. И 66, вот 66 секунд. Как гематрия слова секунд. Так. Это вот первая характеристика. Дальше. Значит, это место, Фумаш сказано здесь, оно со мною идти, со мной, с Творцом. Значит, оно близко к Творцу. Ну, близко-близко, но все-таки есть разница. И что оно состоит? Он просто в другом измерении находится. И человек туда не может никак подняться. Это другое измерение. Другое измерение описывается числом 200, как мы знаем. Это буква Рейш. Но давайте прибавим 411, гематрия этого ИТИ, этого места, и 200, чтобы попасть туда, в другое измерение. К Творцу. Еще получится. Но тут уже не обязательно математическую школу кончать. Тут можно просто считать 200, 411 плюс 200 – 611. А это гематрия слова Тора. Еще вот интересно. Мы получили Тору, которая действительно-таки связывает нас с Творцом. Вспомним Синай. Он спустился на Синай, на гору, и дал Тору. И вот здесь примерно про это идет речь. У нас тут скала рядом с этим местом. Это место обозначено как скала, Хацур. И мы видим Тора. На самом деле здесь как-то спрятан Синай. Вот про что мы здесь говорим. И на самом деле то место, где, когда Моше туда поднялся, и он был рядом с Творцом. И что он там получил Тору? Ему там дали эту Тору. И вот числа как раз это показывают. Сейчас вторая характеристика этого места. Первая – тикун, и вторая – изучение Торы. Ну и выполнение, соответственно, мицвот. Ну, мы сейчас изучаем Тору, тут сомнений нет в этом. Это уж точно. Так вот, значит, есть, по-видимому, другие способы приближения к Творцу, но здесь указаны эти два. Исправление себя, в смысле, в котором уже было сказано, и погружение, вот это соединение с Творцом через Тору. По мере возможности, по мере того, что имеешь в руках своих, наличию. Тут у каждого свои условия. Но у каждого своя дорога, поэтому удивляться нечему. Так, это вот характеристика этого места. И мы вышли заодно на Синай. Теперь здесь окажется, сейчас мы дальше будем считать, что здесь есть концепция двух мишиях тоже. Мы спрашивали, а где два Мишиих, Хумаш? Вот сейчас мы на это выйдем скрытым образом. Не прямо, а скрыто. Значит, давайте теперь обратимся к этому слову «скала», «ацур». Это у нас как бы Синай по построению вышло. Ну, тогда давайте считать. Синай – это 130. Плюс. Мы сейчас говорим про двух мишиях. Два Мишиеха – это один 156 Йосеев, и второй – это Давид, 14. В сумме 170. Значит, 130 – Синай, плюс 170. Мы сейчас на Синай поставили вот этих двух Мишиех. Не Майше, как было раньше, этих двух Мишиех. И дальше мы прибавим еще единицу, поскольку у нас эти два Мишиех должны соединиться вместе. Мы говорим, о таком высоком месте, это явно Геула. Две души, но вот они соединены уже вместе. Мы, собственно, их и складывали здесь. Так вот, если мы просуммируем эти три числа, 130, 170 и 1, получится 301, это как раз гематрия слова «гацур», скала это. То есть мы видим, что это, с одной стороны, пасук говорит про Моше, и с другой стороны, он говорит про этих двух Мишиех, Мишиех бен Йосеф, Мишиех бен Давид, уже ставших рядом вместе. Ну, вот здесь мы видим указание скрытое на них. А следующий пасук дает это уже зрительным образом, более явно. Тут это только в числах, а следующий это просто вот смотри и увидишь. Но прежде чем переходить к этому второму пасуку, я одну вещь... ну, потом я это скажу. Давайте смотреть теперь следующий пасук, 22-й. И будет во время прохождения моей славы поставлю я тебя в расселину скалы и так далее. Значит, здесь он, Творец говорит, что он поставит Моше не на скалу, как было раньше, а в расщелину скалы. Так что же здесь такое перед нами? Скала или трещина в скале? Один пасук говорит, скала цельная, никакой трещины, стоишь на вершине скалы. А дальше скала приводит другую форму. Две части, она говорит, раскололась. Это указание на двух Мишиех. Сейчас мы в числах это увидим, подтверждение этого. В этом и есть концепция. Одна часть, вторая часть этой расщелины. Мишиех бен Йосеф, Мишиех бен Давид, две души. Дальше будет момент, когда они соединятся. Конец времен. Это вот первый пасук, 21-й, перед этим, который был. Здесь два момента показаны. Тогда возникает вопрос, а где же место Моше? Он стоит между этими двумя частями этой скалы, как бы между Мишиех бен Йосеф и Мишиех бен Давид. А в чем смысл? На что идет указание? Это интересный вопрос. Идея здесь вот какая, что есть эти две души, они отправлены каждая в свое плавание. Но это не значит, что они между собой никак не связаны. Почему? Они должны быть связаны, потому что они вышли из одного корня. Мы говорили, был один корень, и он расщепился на две. Была одна душа, и она расщепилась на две. Мишиех бен Давид, Мишиех бен Йосеф. В конце они сойдутся снова. Один Мишиех будет. Но вначале был этот корень. Мы должны сказать определенно, что иначе не может быть. Если в конце эти две души соединятся и будут одной, это будет результат этого движения, то, к чему они придут, к своему соединению, то это значит, что в самом начале отправная точка, тоже у них была одна. Была одна, расщепилась на две. Преобразования шли, целый Гильгулим, целая история, их истории и народа. А дальше снова соединение. Вот то, что получили в конце, это развитие того, что было в начале. Так и всегда работает. Корень, путь, приход к корню. Путь, чтобы прийти к корню. Поэтому если в конце они соединятся, мы необходимо должны сказать, что в начале тоже у них просто это была одна душа, не тоже было соединение, это одна душа была, которую Творец расщепил на две. И потом вот это произошло. И вот здесь это, значит, как раз и показывает расщепление, и когда они вместе. Ну, там наверху, в тех областях, шестая, седьмая, там тоже был момент, когда они были вместе. Это уровень бины, корня. Если считать сверху вниз, это номер либо один, если все... Не, секунду. Не надо я нумерацию в десятичный, там будет это номер три. Значит, там вот это соединение тоже было наверху. Потом получилось расщепление, шестой, седьмой, и потом вот все, что говорилось. Значит, здесь мы что видим? Две части, Мишель бен Масе и Мишель бен Давид, между ними Маше, символ соединения этих душ, как через корень, потому что у них один корень общий. Значит, и вот тогда этот образ указывает на следующее. Вот, скажем, возьмем Мишель бен Йосеф. Он идет по своим гилгулим. Он связан со своим корнем. Это душа, которая связана с той точкой, откуда произошло это расщепление на две. И тем самым она связана и с Давид тоже. Мишель бен Давид, что они из одного корня вышли. Происходит как взаимовлияние через корень. И вот здесь, в этом образе скалы, где Маше между ними, это именно идея отражена. Маше как символ связи двух вместе, и она имеет место. Почему? Потому что у них общий корень. Две души, которые пришли с одного корня. В конце снова соединяет вот одна душа с того же самого корня. Та же самая. Значит, это эти два образа, которые показывают, в которых Маш показывает пятикнижие про двух. Мишель бен Йосеф, Мишель бен Давид. И когда они соединены. То есть скала расщеплена, и когда она едина. Так, теперь мы обратимся уже к пророку, где тоже речь идет вот об этих двух душах, Мишель бен Давид, Мишель бен Йосеф. Пророк Иехескель он про это говорит, он знает дело близко к тексту, я бы сказал, почему же на самом деле Мишель бен Йосеф. Это, значит, если изучать внимательно его сейфер, это не вызывает никаких сомнений. Но это, конечно, все спрятано. Так вот, 37-й перек, 37-я глава из Иехескель. Глава начинается с описания воскрешения мертвых. Это там люди встают из земли, поднимаются, все это описано очень красиво. И подавляющее большинство людей читает этот отрывок из пророка буквально. Да, так и будет. Чуть было несколько занятий, где было, на мой взгляд, очень убедительно показано, что речь идет не о воскрешении мертвых, а о Геуле. Это один из случаев, когда текст нельзя понимать буквально. Дальше здесь, значит, я делаю одну оговорку. То, что речь идет о Геуле, это вне сомнения. Почему? Ну вот я сейчас просто покажу, что дальше написано в тексте. Двадцать первый пасук. И скажешь им: так сказал Господь Бог Ашем Элоким. Вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон, и приведу их в землю их, и сделаю народом единым. И очищу их, и будут мне народом, и я буду им Богом, и слуга мой Давид, царь над ними, и так далее. Так мы не говорим здесь про воскрешение мертвых, мы говорим про Геулу. Это очевидно. Для мертвых не нужен царь Давид. У них другая история там. Если будет, то будет, но другая. Что-то очевидно. Но с другой стороны, вот сейчас оговорка. Нередко, часто пророки Пятикнижия пишут сразу в нескольких планах. Конечно, здесь говорится про Геулу. Но, возможно, пророк говорит здесь и про воскрешение мертвых. Но чтобы это утверждать, надо доказывать это. Вот как про Геулу это было доказано на занятиях. Так надо доказать, что здесь он говорит не только про Геулу. Значит, я не против таких доказательств, просто мне они неизвестны. Что он здесь про это говорит. Значит, их нет. Так, ну это, значит, не для этого я, значит, сейчас мы займемся изучением этого перек, а вот для чего. Что здесь говорится? 15-й пасук. И было слово Господне ко мне сказано. Следующий пасук. А ты, Бен-Адам, сын человеческий, так обращается к Йехескелю, возьми себе посох один, и напиши на нем Иегуде и сынам Израиля, объединившихся с ним. Возьми посох другой и напиши на нем Иосифа, посох Ефраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. И так далее. О чем здесь идет речь? Иуда, Йосеф. Ну, там еще заодно Ефраим появляется, но это трудный вопрос, пока в сторону оставим. Соединяются вместе. И получается один. Это в точности то, что говорилось до этого. Одна часть скалы. Мишель бен Йосеф, другая часть скалы, Мишель бен Давид. И вот они соединяются, там фигура Моше, соединяющих. И наверху посох уже один, одна скала. Мы видим у пророка та же самая идея, как и в Хумаш, но рассказана в определенной форме. И сейчас мы это будем изучать. Ну, прежде всего, первый вопрос, а что вообще здесь происходит? Один посох, возьми другой, соединяй. Зачем все эти действия нужны? Что это дает? Это первый вопрос. Очень естественный. Ну, надо сказать, что с пророком этим это случается не один раз уже. Он много таких вещей делал на протяжении этой книги. И здесь общая такая. Вот те манипуляции, которые он здесь проводил, они создают программу, закладывают программу, которая будет работать и раскроется до конца в конце времен. Вот здесь создается начало этой программы. Ну, в этих пространствах верхних духовных вообще-то начала нет, начала в Творце. Но вот здесь такой специальный поворот в этой программе. Вот это здесь происходит. И дальше что написано? Вот это то, что уже было прочитано. А дальше что сказано? Дальше говорится так. И скажешь им так. Нет, нет, секунду, извиняюсь. И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя? Например, то, что мы сейчас спрашиваем, а что это происходит? Они тоже спросят, они не хуже нас. Что происходит? Скажи им так. Так сказал Господь Бог, Ашем Элоким. Вот я беру посох Исраэля и Иосифа, который в руке Ефраима, и колен Исраиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом одним, единым, и превратятся одни в один в руке моей. То есть повторяется то же самое, что у пророка. То же самое действие. Два в одно и станет один. Это означает, что то, что делал пророк, было закреплено там, в небесах. Творец ему вторил. Вот создавалась великая программа в этот момент. Соединение этих двух душ. Начало программы, это Ейскелю было сказано. А конец, это было в небе, конечно, в тот момент они здесь на земле не соединились. А в конце вот это и произойдет. А между ними целый временной промежуток движения этих двух душ к этому соединению и народа за ними, вместе с ними или против них. Тут уже было по-разному. Из-за того, к какой части народа принадлежишь. Вот эта программа здесь задается. Поэтому мы должны вникнуть в эту символику. Эта символика, которая здесь дается, это описание на самом деле этой программы, что же будет происходить, что происходило. Первое. Значит, я читал перевод до сих пор, посох. А если почитать оригинале, никакого посоха нет. Тут другое совсем слово. Слово «эйц» – дерево. Ну, я понимаю переводчиком, что мне скажешь, взял в руки два дерева и соединил их. Посох – это звучит как-то литературно. Но это не то, о чем говорит пророк. Абсолютно не то. Напрочь не то. Трудности. Ничего, немножко штормит над нашим этим парусником, но значит, ветер в нашу сторону все равно. Так вот, там говорилось такое, что Адам эйс хасаде, человек – дерево поля. Там прямо сказано, человек – это дерево. Вот такой взгляд на человека. И мы выясняли, что это обозначает. Так вот, одна из причин, почему пророк здесь говорит про дерево. Ну что, говорит про человека. Про Мишея бен Йосе, Мишея бен Давид – это люди. С другой стороны, тут не совсем же люди, тут души. Мы говорили, что Мишея бен Йосе, Мишея Давид – это души, которые время от времени приходили в тела тоже, но здесь манипуляция явно не с телами, а с душами. Нельзя два тела соединить, и будет как один. С душами такое возможно, конечно. Так на прошлом занятии, или на там позапрошлом, а может еще много раз говорилось о том, что гематрия слова «эйц» 160, это гематрия слова «целым», это концепция одежды души, человека. AIDS указывает на, не просто на человека, а указывает на одежду души человека, ну и тем самым, естественно, на душу. Если говорим про одежду души, ясно, что там что-то внутри есть, то есть душа. Мы видим, когда он говорит про дерево, использует слово AIDS, это специально, чтобы показать, что здесь речь идет о душах. Какие? А вот здесь сказано, напиши Иуда, Иосиф, Эфраим. А зачем писать? Для чего? Каждое действие здесь осмысленно. Ведь это творец мироздания говорит ему, что надо делать. Но не просто так, чтобы, значит, фигура речи получилась, красиво было написано. А для чего это, что за этим стоит? Значит, буквы на дереве надо писать. Ну, вспоминается момент в Хумаш, близкий к тексту. Были луход, скрижали каменные, и там Творец, а потом во второй раз сам Моше уже писал буквы на камне. Здесь буквы на дереве. И в чем это, в чем смысл этого? Значит, есть материал, камень, или, как в нашем случае, дерево. А, кстати, вот сравнение с Лухот, оно не случайно. Почему? Потому что только что мы говорили там про скалу, про Синай, Мишей бен Йосеф, Мишей бен Давид, Майше. Здесь мы тоже в этих концепциях находимся. Но сравнение того, что здесь, с тем, что там, оно очень обоснованно, имеет почву под собой. Так вот, там были соединены буквы с камнем, с материалом. Буквы, они отражают некоторые разные роды идеи. Другой мир. Это не мир материи. Идеальный мир. И он соединяется с материей. Это написать буквы на камне. Написать буквы на дереве здесь уже. Вот идеи, которые в этой программе про Иуду, про Иосиф, те, кто вокруг них объединились, они включаются в эту программу, и здесь соединение верхнего и нижнего. То есть эта программа, она вот этим написанием, она фиксируется, и фиксируется проникновение в нижний мир. Это становится тесно связано с этими двумя душами и тем, как, вот, как сказано дальше, кто к ним присоединился, объединился вокруг них. Напиши это, зафиксировать вот эту программу, которая имеет идеальное свойство, нематериальное, в физическом объекте нашего пространства. Дальше сказано, объединившихся с ним. Значит, слово Хавейров, оно написано ошибкой, Хавейров. Значит, вот Бней Исраэль, евреи, которые как-то соединились с Мишей бен Давид, Мишей бен Йосеф. Значит, вот будут люди, которые следуют этой программе. Что эти два дерево сдает программу. И здесь говорится, вот напиши также тех, которые объединились с ними, хавейров. Будут, мы отсюда видим люди, которые тоже выполняют эту программу, как эти двое. Они могут жить в разных местах. Один там где-то в Америке, другой где-то в Израиле, а еще там, может, кто-то еще где-то. Это не играет роли, это духовное пространство. Мы не знаем, где этот Мешех бен Йосеф. Но вот человек, который идет в этой программе, что написано на этом дереве, он будет с ним связан, с этой силой. Вот здесь эта идея. Сила этого Мешеха, она создает соединение с небом. Человек, который сам и не может достигнуть того соединения, той точки, но если он подключился к этой силе, которая здесь, а это дерево, оно здесь, прописано уже, а это уже возможно, он тем самым подключается к верху. Такое соединение. Через канал Мешех, через это дерево. Интересно, что гематрия этого Хавейров 216. Это гематрия слова Гевура. Гевура – это сила, преобразующая сила. Совершение тикун, исправление, оно вот основано на Гевуре исключительно. Хесед, он не делает исправления. Он способствует, он фактор, но чтобы сделать изменение, нужна Гевура. Человек может обладать хесетом и гвура, это нормально, это очень хорошо. Но движущая сила исправления – это гвура. Вот это здесь и есть. То есть движение по этой программе предполагает, присоединение к этому дереву предполагает преобразование, совершение тикун. То есть гвура, вот здесь на это и указано. Само не получится, надо преодолевать, надо строить, делать подстройку. Какую? Числа 66, когда принимает шефа вот оттуда сверху. Ну, сейчас мы, значит, остановимся. Дальше тут пойдут тоже, значит, исследования на то, что здесь написано. Более детальные, пока это общий просто взгляд. И вот, значит, в следующий раз мы продолжим. Пока не отключайте, значит, Миша, несколько слов для тех, кто подключился вот недавно к занятиям. Значит, на занятиях используется терминология, которая раньше объяснялась подробно. Это может вызывать для тех, которые хотят понять, о чем речь идет, трудности. Эти слова, здесь они уже выучены, а там новые они еще не знают. Значит, способ такой я могу предложить. Ну, первый, прослушать все лекции, которые были, это нереально. Но реальный же способ, вот я в конце 16-го занятия сказал, как со мной можно связаться, там дано указание, и я буду отвечать на вопросы или, значит, вот пояснять то, что было раньше. Дальше у нас идет цикл Мишлы. Это уже 17-е. Кстати, смотрите, сегодня 17-е занятие. Из этого цикла, 17-е. Мы говорили по числу 17, 170. Вот это. Так вот, полезно прослушать этот цикл от начала до того момента, в котором он идет. Это тоже углубит понимание того, что здесь говорится. Ну и последнее, я обращаюсь с просьбой, те, которые прослушали до конца, поставьте лайк в конце, потому что мне это нужно, чтобы знать, сколько человек слушает. Мне это интересно. Вот. Ну, сейчас, пожалуйста, можно уже отключать, Миша, и какие есть вопросы.